Исторический календарь.
Здравствуйте! В студии Владимир Бычков. 24 августа 1553 года английский корабль «Эдуард Бонавентура» капитана Ричарда Ченслера или Ченслера вошел в устье Северной Двины и бросил якорь у монастыря Святого Николая близ Холмогор. Этот день можно считать началом русско-английских отношений. Хотя, вообще-то, Ченслер плыл не в Россию, а искал северный путь в Индию и Китай. В двинской летописи записано: «Приеде корабль с моря на устье Двины реки и обславься. Приехали в Холмогоры в малых судах от английского короля Эдварда посол Рыцард, а с ним гости». Англичане в судовом журнале написали, что они открыли новую землю. Вот так состоялось открытие русских. Понять пришельцев было трудно, английского языка никто не знал, а те, в свою очередь, понятия не имели о том, что есть такой язык русский. Начальник Двинской земли князь Микулинский с трудом установил с англичанами диалог. Скорее всего, общались по латыни. Ченслер узнал, что эта местность вовсе не Индия, а Россия. Тогда он объявил, что имеет от английского короля Эдуарда VI письмо к царю и что англичане желают завести с русскими торговлю. Был отправлен гонец к царю Ивану Грозному. Ченслер был удивлен, что прошла неделя, другая, а ответа все нет и нет. Ему поначалу даже в голову не могло прийти, что какая-то неведомая Россия по размерам может быть больше его родной Англии. «Э, батюшка, — говорили ему русские начальники, — до царя скакать и скакать, хорошо, если через месяц гонец вернется». Иван Грозный повелел доставить англичан в Москву. Царь принял Ченслера, выслушал грамоту короля Эдуарда. В ней говорилось, что люди созданы Богом для общения друг с другом, ну а после там много чего было написано про взаимовыгодную торговлю. Правда, царь выразил легкую досаду, что грамота обращена неведомо к кому. Однако дал англичанам торговую грамоту о свободной и беспошлинной торговле в России. Англичане прожили в Москве несколько месяцев. Ченслер записывал впечатление. Москву он нашел более великой, чем Лондон с предместьями. Правда, Москва очень неизящна и распланирована без всякого порядка. Зато есть в Москве красивый Кремль. И еще Ченслер писал: «Я не знаю страны поблизости от нас, которая могла бы похвалиться такими людьми. Если бы русские знали свою силу, никто бы не мог соперничать с ними». Но при этом не приминул посетовать, что русские учатся только своему языку и не терпят никакого другого. Странный упрек. Можно подумать, что в тогдашней Европе кому-нибудь был ведом русский язык. В 1556 году Ченслер отплыл в Англию с четырьмя богато нагруженными кораблями вместе с русским посланником Осипом Непеей и купцами. Но флотилия Ченслера попала в сильную бурю. Из четырех кораблей лишь один достиг берегов Англии. Три остальных погибли. Ченслер утонул. Погибли все товары и подарки для королевы Марии Тюдор. Король Эдуард к тому времени скончался. Русское же посольство спаслось, было принято королевой и с богатыми дарами и грамотой от королевы благополучно вернулось назад. В ночь на 24 августа 1572 года во Франции произошла Варфоломеевская ночь – массовое убийство католиками протестантов-гугенотов. По разным оценкам, ее жертвами стали приблизительно 40 тысяч человек. В том числе в Париже погибло около 2 тысяч. В основном это были гугеноты, приехавшие в столицу на свадьбу своего лидера, короля Генриха Наварского, будущего короля Генриха IV и королевы Маргариты. Впрочем, справедливости ради стоит сказать, что и гугеноты тоже устраивали убийства католиков, но в гораздо меньших масштабах. Идейным вдохновителем Варфоломеевской ночи была, безусловно, королева Екатерина Медичи, мать трех королей, в том числе Карла IX, при котором, собственно, и случилась эта резня. Екатерина Медичи тогда сказала: «Быть с ними жестокими – человечно, а быть милосердными – жестоко». Но при этом западные историки весьма снисходительно, если так можно сказать, относятся к кровавому злодеянию короля Карла IX и его матери. Зато те же историки выносят однозначный вердикт Ивану Грозному – кровавый тиран. Царь действительно был жестоким правителем. За свое полувековое царствование Грозный казнил по разным подсчетам от 4 до 7 тысяч человек. Напомню, при Карле IX в Варфоломейскую ночь и последующие пару недель было убито до 40 тысяч человек. Вот такая она, европейская историческая математика и логика. 24 августа 1981 года над Амурской областью гражданский Ан-24 столкнулся с бомбардировщиком Ту-16. Погибли 37 человек. Но в этой трагической истории случилось удивительное. Выжила 20-летняя студентка Лариса Савицкая. И это после падения с 5000 метров. При крушении она вжалась в кресло, которое вместе с небольшой частью корпуса лайнера спланировало на Березовую рощу. Несколько часов Савицкая была без сознания. Она получила ряд серьезных травм, но могла самостоятельно передвигаться. Через 2 дня ее обнаружили изумленные спасатели. Лариса дважды внесена в российское издание «Книги рекордов Гиннесса» как человек, выживший после падения с максимальной высоты, и как человек, получивший минимальную сумму компенсации физического ущерба – 75 рублей. По нормативам Госстраха в СССР полагалось 300 рублей компенсации ущерба за погибших и 75 рублей за выживших в авиакатастрофах. А Савицкая-то выжила, ей даже не дали инвалидность. Как известно, в те времена об авиакатастрофах и прочих катаклизмах в советских газетах давалась лишь сухая и короткая информация, а иногда и вовсе ЧП замалчивалось. Лишь в 1985 году, 4 года спустя после авиакатастрофы в Амурской области, газета «Советский спорт» поместила короткую заметку про Ларису Савицкую. Но при этом причиной падения был назван полет на самодельном летательном аппарате и за 2 года до реальных событий. 24 августа 1814 года британская армия захватила и сожгла Вашингтон. Это случилось во время англо-американской войны, когда основные британские силы были вовлечены в войну с наполеоновской Францией. Президент США Джеймс Мэдисон в июне 1812 года, в канун вторжения Бонапарта в Россию, объявил Лондону войну, которую американцы пафосно прозвали «Второй войной за независимость». Цель у них была благородная – освободить Канаду от британского ига. Поначалу английские войска в основном оборонялись, но после того, как русская армия начала победоносное шествие по Европе, у королевства высвободились войска для переброски в Америку. В 1814 году командующий группировкой английского флота в Америке Александр Кокрейн заявил, что намерен преподать урок США. «Американцы – это вечно скулящая лицемерная нация, лишенная благородства и храбрости. А они напоминают мне спаниеля, в которого только палкой можно вбить благовоспитанность и вежливость». Кокрейн пообещал отомстить за сожжение и разграбление американцами населенных пунктов в Канаде. И действительно, британские войска, имевшие большой опыт войны в Европе, несколько раз разбили численно превосходящую армию США. Решающее сражение состоялось при Бладенсберге в штате Мэриленд 24 августа 1814 года. За битвой издалека наблюдали зачинщики войны, президент Мэдисон и конгрессмены. После поражения им пришлось срочно бежать, дабы не попасть в плен вместе со своими солдатами. Защищать Вашингтон было некому. К тому же янки сами ухудшили свое положение. Они убили британских парламентеров, которые под белым флагом пришли на позиции американцев, чтобы обсудить условия сдачи города. После этого рассвирепевшие англичане ворвались в Вашингтон и предали его огню. Были сожжены Белый дом, Капитолий, здание Министерства финансов и другие учреждения. Разграбление Вашингтона продолжалось 2 дня. После этого английские войска ушли, прихватив с собой огромную добычу. Ущерб городу оценивали в 1,5 миллиарда долларов в ценах 1814 года. Падение Вашингтона в США называют самым унизительным эпизодом во всей американской истории и ее армии. И правда, никакого героического сражения, подобного Бородинской битве у стен американской столицы не было. Многие жители и вовсе не вмешивались в конфликт, узнав, что британцы будут жечь и грабить только государственное имущество, не прикасаясь к частному. В декабре 1814 года война завершилась подписанием Гентского договора, который фактически сохранил ситуацию, сложившуюся до начала конфликта. В общем, получилась какая-то бессмысленная и глупая война. Но, тем не менее, американцы с тайной гордостью объявили «самое себя» победителями в этой войне.